Скорпея Баскаковых.
Тюльпанов, вы змей боитесь? Вопрос шефа застал Анисия посреди второй чашки чаю. В самое лучшее время, когда все дневные дела уже исполнены, а впереди еще целый вечер. Торопиться решительно некуда, и настроение от этого спокойное, философическое. Разговор за столом шел совсем о другом, о завтрашнем прибытии в Первопрестольную ее императорского величества. Но внезапному вопросу Анисий не удивился, ибо давно привык к фондоринской манере перескакивать с одного на другое. Удивиться-то не удивился, но наобум отвечать не стал. Вопрос мог быть задан просто так, в метафорическом смысле, а мог и очень даже не просто так. К примеру, однажды Ираст Петрович спросил: «А хотелось бы вам, Тюльпанов, быть ловким и сильным, чтоб любого громилу играючи на обе лопатки класть? Анисий, возьми и брякни, не подумавши. Конечно, хотелось бы». С тех пор уже второй год состоит в учениках у шефового камердинера Массы и терпит от зловредного японца несказанные притеснения. Бегает в одном исподнем по снегу, разбивает руки о занозистые доски и по получасу стоит вверх ногами, словно австралийский антипод. «Каких змей?» — осторожно поинтересовался Анисий. «Которые ползают или бумажных, что по небу летают?»
«Которые ползают. Бумажных-то что боятся?»
Губернский секретарь подумал еще немножко и подвоха в вопросе начальства не усмотрел.
«Конечно, кобру или, скажем, ехидну всякий напугается, но откуда им на Малой Никитской взяться ехидным?»
«Нисколько не боюсь». Ираст Петрович удовлетворенно кивнул.
«Вот и отлично. Значит, завтра поедете в Пахринский уезд. Там у них объявилась какая-то невиданная анаконда. Отец благочинный пишет про козни сатаны и жалуется на безбожие земского начальства, а председатель земской управы жалуется, что церковь разжигает страсти и потакает суеверию. Отправляйтесь туда и во всем разберитесь. Посвящать в подробности не стану, чтобы не пересказывать чужих слов, это только замутняет чистоту восприятия. История настолько нелепая и фантастическая, что если б не августейший визит, я непременно съездил бы сам».
Перед тем, как идти домой, собираться в поездку, Анисий посмотрел непонятное слово в энциклопедии. «Анаконда» оказалась огромной змеей из амазонских болот. Что имел в виду шеф, было неясно. Только любопытство распалил черствый человек. Весь божий день Анисий трясся в бричке по нехорошей дороге. Сначала губернской, кое-как мощенной, потом уездной грунтовой, а последние 11 верст и вовсе проселочной, в сплошных лужах и выбоинах. Выехал в 5 часу, считай, еще затемно, а до Пахринска добрался только к вечеру. Еще ничего не зная о существе дела, Тюльпанов решил, что в конфликте между двумя пахринскими партиями примет сторону прогресса и послал в земскую управу телеграфное предуведомление о своем приезде. Поэтому, хоть присутствие уже закончилось, московского гостя дожидался сам председатель.
«Добро пожаловать, господин Тюльпанов», — сказал земец, отряхивая с плеч столичного гостя сизую дорожную пыль. «От лица передовых людей, каковы и пусть в небольшом количестве, но имеются и в нашем скромном уезде, приношу свои глубочайшие извинения за доставленные хлопоты. Это все наши доморощенные терквемады, самвонов воду мутят. Хорошо, что дело попало к господину Фондорину, человеку умному и просвещенному, а не к какому-нибудь обскуранту и клерикалу. Необходимо разоблачить это зловредное суеверие, которое ввергло население целой волости в пучину дикого средневековья. Подняли голову самые темные реакционные элементы. Попы рады радешеньки, теперь что ни день, крестные ходы и молебствования, да и всяких колдунов с ворожеями объявилось несметное множество. Только и разговоров, что о болотной скорпее».
«О чем, о чем?» — чуть было не переспросил Анисий, да вовремя прикусил язык. «Терпение. Сейчас сам все расскажет». А председатель, звали его Антоном Максимилиановичем Блиновым, с сомнением посмотрел на негвардейскую фигуру и безусую физиономию губернского секретаря и присовокупил:
«Конечно, жаль, что Ираст Петрович не смог сам к нам быть. Ну, да ничего, у такого необыкновенного человека, верно, и помощник особенный».
От явной вопросительности последнего утверждения Тюльпанов немедленно насупился. Из чего захотел, чтоб сам Фандорин к нему примчался? Будет шеф из-за всякой ерунды по захолустьям разъезжать. Много чести. Чтобы не выдавать своей унизительной неосведомленности, Тюльпанов решил держаться с туземным начальством солидно. Вопросов не задавал, суждений, кроме как по поводу погоды, сухой, но отрадно не жаркой, не высказывал и вообще до поры до времени обходился больше междометиями. Сразу же, прямо от управы, пересели на облезлые председателевы дрожки и покатили из Пахринска полем, потом лесом и снова полем, а после уже одним только лесом. «Я вас, Анисий Петеримович, высажу подле татарской гати. Оттуда до Баскаковки рукой подать?» — объяснял по дороге Блинов. «Уж не обессудьте. К Варваре Ильиничне мне путь заказан. Я там нынче персона нон грата. Для наследницы сей новоявленной латифундии ваш покорный слуга — живой укор и досадное напоминание о былом прекраснодушии». Анисий с важным видом кивнул, хотя наследница слышала впервые, и значение слова «латифундия» представлял себе не совсем отчетливо. Верно, тоже что-нибудь южноамериканское. Антон Максимилианович болтал без умолку, но все больше про пустое, к делу не относящееся. Про древний Пахринский край, про красоты местной природы, про великую будущность этих чахлых деревенек, медлительных речек и унылых болот. По глубокому убеждению Блинова, чудесное будущее должно было осенить Пахринскую глухомань в самом скором времени, не далее, как следующей весной, когда через уезд проложат ветку железной дороги. «Вы представляете, что это будет, милейший Анисий Петеримович?» Председатель управы обернулся и в упоении так схватил молодого человека за руку, что Тюльпанов скривился. Хватка у энтузиаста была нешуточная. «Нынче мы никому не нужны с нашими невеликими промыслами и хвойно-лиственным лесобурьем. А когда до Баскаковки можно будет из Москвы доехать на мягком сидении со всевозможным комфортом, здесь все заселят дачники. О, благословенный праздничный подвид Homo sapiens! Они несут с собой деньги, хорошие дороги и трудоустройство для местных жителей. В раз исчезнут пьянство и попрошайничество, появятся больницы и молочные хозяйства. Через 2-3 года наш уезд будет не узнать.
Поэтому вы и назвали Баскаковку новоявленной лантифундией?» Небрежно повторил Анисий звучное слово, надеясь, что запомнил его правильно. Оказалось, не вполне. Блинов поправил. «Латифундией! Раньше что Баскаковка? 2000 десятин истощенной, выродившейся земли, зажатой меж Глиновским болотом и Мокшинскими пустошами. Папахин это воротил из местных. За все поместье 30 тысяч хозяйки предлагал, и то еще в рассрочку. А теперь это ж 2000 дачных участков. И каждый можно продать перекупщикам и застройщикам самые меньше по 1000 рублей.
2 миллиона, быстро сосчитал Тюльпанов и присвистнул.
По самому, учтите, скромному счету. От этих миллионов у Варвары Ильиничны затемнение и произошло.
Это кто, хозяйка? Уточнил губернский секретарь.
Теперь выходит, что хозяйка. Хоть еще месяц назад была она приемная дочь владелицы Софьи Константиновны, а по сути дела приживалка. Софья Константиновна, покойница, жила скудно. Все малые средства высылала единственному сыну Сергею Гавриловичу в кукушку. Он там служил в горных егерях. Я тогда в доме у них частенько бывал. Верите ли, к чаю иной раз сухарики с вареницем брусничным подадут, и больше ничего.
При слове «покойница» Тюльпанов несколько воспрял духом, будто ворон, усмотревший в чистом поле под ракитой желанную добычу. Опять же, внезапное богатство — штука в криминальном смысле очень даже многообещающая, или, как выражается шеф, перспективная. «Что ж со старушкой-то стряслось?» — не утерпел Анисий, спросил вкрадчивым голосом. И подумалось. «Хорошо порешили помещицу, да как-нибудь позагадочней. Тогда получится, что не зря целый день пыль глотал».
«То есть как? Разве начальник вам не рассказал?» — удивился Блинов, и пришлось сделать вид, что вопрос был задан не в прямом, а в риторическом смысле, как бы этакое размышление вслух с самим собой. «Никакая она была не старушка!» — заметил Земец. —
полагаю, лет 45 и крепчайшего здоровья. А сын ее, Сергей Гаврилович, и вовсе был богатырь, косая сажень в плечах. Настоящий, древней баскаковской породы. Поэтому хоть Софья Константиновна и вписала приемную дочь в завещание, но больше из умильности и непривычки к болезням, нежели ворон так камнем и рухнул с небес на добычу. Вписала в завещание? Ну да, в прошлом году выпала Баскакова из коляски, лошадь понесла и расшиблась. Хворалась неделю, а после поднялась и стала здоровее прежнего. Но пока болела, успела и причаститься, и завещание составить. Отписала все, конечно, единственному сыну. А в конце сделала приписочку. Мол, ежели сын помрет, не произведя потомства, пускай перейдет все приемной дочери Варваре. Больно усердно та ухаживала. Примочки ставила, травки заваривала. Ну и захотела Софье Константиновне приятное ей сделать. Вот и вышел фокус. Антон Максимилианович тряхнул вожжами, чтобы лошадь взяла порезвее. Уже почти совсем стемнело, и в чаще начала поухивать какая-то злорадная птица неведомой Анисию породы.
— Что за фокус?
— снова не утерпел молодой человек.
— Ну как же? Рассудите сами. В прошлый год, когда писалось завещание, Баскакова была свежая особа не старых лет, хоть и с синяками по всей спине. При этом имела законного наследника, румяного подпоручика, вот с такущими усами, а завещать, между нами говоря, особенно было и нечего. Месяц же назад одно за другим свершились три события, два прискорбных и одно отрадное, после чего все переменилось.
«Крякушки, крякушки над болотом!» — закултачили. Вдруг, прислушавшись, пробормотал председатель непонятное, и его лицо сделалось ласково-мечтательным.
Это местные утки. Редчайшая порода. Тут много уникальных птиц. Крестьяне-браконьеры всех почти истребили, а теперь нет худа без добра, никто на болото нос не сует. Вот крякушки и заплодились. Уже скоро-скоро можно будет побродить с ружьишком. У меня по ту сторону топи дом. Как развалины родового гнезда. Все в общественных трудах. Не до хозяйства. Да и какое хозяйство? Антон Максимилианович махнул рукой. Бросил бы все, если бы не природа, да не охота. Не увлекаетесь?
Охотой? Поморщился Тюльпанов, недовольный девиацией от важной темы.
Нет. А я грешен. Вы помянули про прискорбные и отрадные события.
Вернул Анисий недисциплинированного рассказчика к делу.
Да-да, сначала пришло горестное известие с Памира. Подпоручик Баскаков пал в стычке с афганцами. У Софьи Константиновны от потрясения случился сердечный приступ.
А тремя днями позднее с ней произошло то самое.
Ну, из-за чего вы сюда приехали?
Блинов понизил голос, хотя вокруг не было ни души. А Тюльпанов снова обиделся на шефа.
Ну, разве можно так некрасиво поступать с преданным помощником? Едва Баскакову схоронили, едва Варвара Ильинична вступила в права своего нежданного наследства, как разнеслась весть про железную дорогу.
— И что наследница? — полюбопытствовал Аниси.
— Верно, ошалела от всех этих происшествий. Не было ни гроша, да вдруг миллионы. Сначала-то она скорее испугалась, бросилась ко мне за утешением и поддержкой, а я у ней тогда в первых конфидентах ходил. Надо вам сказать, что Варвара Ильинична прежде держалась самоотверженного образа мыслей. Хотела послужить народу и обществу, выучиться на учительницу или акушерку. Сколько раз мы с ней мечтали о том, как зацветет наш скромный край, если только свершится какое-нибудь чудо. Построит завод, или дальновидный промышленник решит осушить гниловские топи, или некий богач, уроженец этих мест, отпишет в завещании на благоустройство родного уезда 1100.
Или 200.
Антон Максимилианович вздохнул, и Тюльпанов живо представил себе картину. Несколько потрепанная жизнью, но, впрочем, вполне еще в соку общественный служитель и скромная, миловидная барышня, да тихие вечера, да старинная усадьба. Тут, пожалуй, и без романтического увлечения не обошлось.
И что же, разбогатев, Варвара Ильинична жертвовать на благоустройство уезда передумала?
— Не сразу.
еще горше вздохнул Блинов. Сначала уверяла, что ничуть не переменилась. Даже завещание написала. В случае кончины передаю все принадлежащее мое состояние на пользу Пахринского общества.
Ну, это пустая жестикуляция, усмехнулся губернский секретарь. От молодой-то девицы.
Председатель коротко оглянулся на московского гостя.
Нет, милейший Анисий Петеримович, вовсе не пустая. Ведь Варвара Ильинична в чехотке. Она всегда пребывала в убеждении, что окончит свои дни молодой. Отсюда и жертвенность, отсюда и бескорыстие. Ну, тут ясное дело, налетели стервятники. Папахин Егор Иванович уже не 30 тысяч, много больше за имение предложил. А татарин-застройщик Махметшин, который хочет в баскаковских рощах кумыс-лечебницу устроить, еще вдвое против Папахина. Закружили Варвару Ильиничну голову, мол, от чехотки нынче в Швейцарии вылечивают, да про Париж ей, да про Ментону. Так я в нон-гранты и угодил.